«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Киеве разгромлен палаточный лагерь предпринимателей, протестовавших против налогового кодекса. Каковы политические последствия этого конфликта для Украины? Европейский суд обязал Россию выплатить крупную компенсацию родственникам погибших в селе Катыр-Юрт. Откажется ли Москва от практики этого налога на беззаконие? В России обсуждают решение ФИФА предоставить стране право проведения футбольного чемпионата мира 2018 года. Для кого это решение – великая победа? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 3 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому российские власти обязаны будут выплатить почти 2 миллиона евро в качестве компенсации за гибель мирных жителей села Катыр-Юрт в ходе операции федеральных сил в феврале 2000 года. Эксперты обращают внимание на то, что Россия все чаще проигрывает в Страсбурге дела, связанные с нарушением прав человека, а суммы компенсации жертвам нарушений постоянно растут. При этом в Европейский суд обращаются не только жители Северного Кавказа. Характерно, что Россия фактически никогда не возобновляет расследование дел, ставших предметом разбирательства в Страсбурге, молчаливо соглашаясь, выплачивая компенсацию. Таким образом, это дает возможность экспертам называть такого рода поведение России фактически тем, что она выплачивает налог на беззаконие. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
О том, что произошло в начале 2000 года в чеченском селении Катыр-Юрт, напоминает правозащитник Александр Черкасов.
Примерно с 30 января по 1 февраля 2000 года чеченские отряды выходили из блокированного федеральными силами Грозного и двигались на юго-запад, к горам. Ночами они совершали переходы между селами, а днем прятались. Федеральное командование заметило это только 2 февраля и начало запоздалое преследование. 4 февраля село Катыр-Юрт было блокировано федеральной группировкой с трех сторон. Туда пропустили боевиков и замкнули кольцо окружения. Ранее Катыр-Юрт был объявлен зоной безопасности, и там, кроме местных жителей, скопились тысячи беженцев. Не предупредив их о начале операции, не предоставив гуманитарные коридоры для выхода из села, федеральная группировка начала обстрел, и с военной точки зрения операция провалилась. Боевики вышли из окружения и двинулись дальше в сторону гор. А среди жителей села было очень много погибших. По данным прокуратуры, 46 человек. Правозащитники называли большие цифры, до 150. И это был результат не ошибки, а операции, спланированные и осуществленные под руководством генералов Владимира Шаманова и Якова Недобитко. Российская военная прокуратура закрыла Катыр-Юртовское дело за отсутствием состава преступления.
Совсем другое отношение продемонстрировал суд в Страсбурге. 2 декабря Европейский суд по правам человека принял решение по жалобе Абуева и другие против России. Интересы потерпевших в суде представляли юристы Российского правозащитного центра «Мемориал». Говорит член правления мемориала Александр Черкасов.
В Страсбург обращались родственники 29 человек, погибших в ходе операции в узком селе Катыр-Юрт. Это решение уникально двумя аспектами. Во-первых, если оно вступит в силу, Российская Федерация обязана выплатить заявителям 1 720 000 евро. Ни по одному чеченскому или российскому делу таких выплат до сих пор не было. Во-вторых, у России были все шансы этого решения избежать. Дело в том, что 5 лет назад среди первых трех выигранных мемориалом чеченских дел в Страсбурге была жалоба Исаева против России, поданная по той самой Катыр-Юртовской спецоперации. Страсбург 5 лет назад вынес решение по жалобе Исаева против России, которая, кроме выплаты компенсации, предусматривала расследование уголовного дела, наказание виновных и иные меры общего характера. В частности, требовалось изменение уставов, наставлений, учебных программ для офицеров с тем, чтобы они действовали не всеми имеющимися средствами, а исходя из норм гуманитарного права. За 5 лет ничего этого сделано не было. Шаманов и Недобитко получили повышение. Первый был назначен командующим воздушно-десантными войсками, второй стал командующим объединенной группировкой в Чечне. И теперь, через 10 с лишним лет после преступления и через 5 после первого решения по Катыр-Юрту, России присудили выплату небывалого объема компенсации морального ущерба.
Дело Абуева и другие против России рассматривала коллегия из 7 судей. Среди них и представитель России Анатолий Ковлер. Коллегия пришла к единодушному выводу. В Катыр-Юрте были нарушены статьи 2 и 13 Европейской конвенции о правах человека, право на жизнь и право на эффективное средство правовой защиты. Законную силу решение Страсбургского суда по Катыр-Юртскому делу пока не вступило. В течение 3 месяцев к его рассмотрению по требованию любой из сторон может вернуться так называемая «большая палата суда». Хотя сумма, которую предстоит выплатить России, беспрецедентно велика, то, что российское правительство подаст апелляцию, далеко не факт, считает заместитель директора Российского центра содействия международной защите Валентин Моисеев.
Я не припоминаю, чтобы такая сумма была кому-то присуждена. Это так называемая справедливая компенсация. У суда есть прецеденты. На основании этих прецедентов они присуждают эту сумму, учитывая степень страданий, которые понесли люди в результате нарушения их прав. В одном случае, допустим, при нарушении статьи 2 права на жизнь, это может быть одна сумма. При пытках это может быть другая сумма. Там две стороны. Правительство с одной стороны, с другой стороны заявитель. И та, и другая сторона в случае неудовлетворенности решением малой палаты имеет право апеллировать к большой палате. Россия может это сделать, но вряд ли она пойдет на это. У нашего представителя, у уполномоченного при суде, свой аппарат, который проанализирует, видимо, это решение, и они должны прийти к выводу, есть ли вообще смысл. 95% или 99% этим ходатайство не удовлетворяет.
А какова доля исков из России в Европейский суд по правам человека, которые касаются событий в Чечне?
Не преобладающая. Почему-то зачастую считают, что это преобладающие иски из Чечни и вообще Северного Кавказа. Их много, да, но не больше, чем, допустим, жалоб на пытки в следственных изоляторах или в милицейских отделениях.
Самой крупной суммой, которую Европейский суд по правам человека обязал выплатить Россию по делу, не связанному с войной в Чечне, были 250 тысяч евро, присужденные в качестве компенсации нижегородцу Алексею Михееву. Он стал инвалидом после того, как выбросился из окна отделения милиции, где его пытали. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Послужит ли новая победа жертв чеченской войны в Страсбургском суде раскрытию всех злодеяний северокавказского конфликта? Об этом говорят журналист Зоя Светова и правозащитники Александр Черкасов и Григорий Шведов. Ждем ваших звонков с 21 часа, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу 3 декабря. Сыктывкарский городской суд сегодня приговорил бывшего прокурора Григория Чекалина, обвинявшегося в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге Ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году, к 1,5 годам лишения свободы отбыванием наказания в колонии-поселении. К уголовной ответственности Чекалина привели вскоре после того, как он начал информационную кампанию по обнародованию фактов фальсификации материалов дела о поджоге. Отставной прокурор утверждает, что на основании поддельных доказательств к пожизненному лишению свободы осуждены невиновные. Защита Чекалина уже заявила о намерении обжаловать приговор. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
К уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний Григория Чекалина привлекли вскоре после того, как Верховный суд России подтвердил законность обвинительного приговора по делу о поджоге Ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году. При пожаре тогда погибли 25 человек, десятки получили ранения. В ходе разбирательства по делу Чекалин, занимавший в то время должность заместителя прокурора Ухты, явился в суд и дал свидетельские показания, из которых следовало, что основные доказательства причастности к поджогу подсудимых Антона Коростелева и Алексея Пулялина сфальсифицированы. Первый состав суда, руководствуясь в том числе и показаниями Чекалина, не только оправдал подсудимых, но и направил в адрес генерального прокурора России разгромное частное определение с указанием на установленные факты нарушений закона в ходе следствия. Однако вскоре приговор был отменен, а Пулялина и Коростелева приговорили к пожизненному лишению свободы. В 2009 году Григорий Чекалин начал информационную целую кампанию по обнародованию фактов фальсификации в деле о поджоге и даже разместил видеообращение к президенту, пытаясь привлечь его внимание к делу. Тогда же ему было предъявлено обвинение в даче заведомо ложных показаний. В том, насколько справедливы эти обвинения, суд разбирался около 4 месяцев. Причем свидетели, среди которых бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы безопасности, подтверждали правоту Григория Чекалина. Наконец, сегодня суд огласил свой вердикт, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Республике Коми Сергей Сорокин.
Суд признал, что, сообщая о фальсификациях основных доказательств по делу о поджоге, на основании которых двое молодых ухтинцев были признаны поджигателями и получили пожизненное лишение свободы, отставной прокурор умышленно вводил суд в заблуждение. Несмотря на явно обвинительный уклон в ходе расследования уголовного дела Григория Чекалина, никто не ждал столь сурового приговора, который вынес судья Александр Печинин. 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Защитник Григория Чекалина, адвокат Григорий Бараков, был неприятно удивлен суровостью вынесенного вердикта.
В последнем слове Чекалин пожелал суду мужества. Очевидно, что у суда мужества не хватило на оправдательный приговор. Мы считаем вообще приговор, который мы услышали, неполным, очень слабым, который защиту уверенно развалит в дальнейшем вышестоящих судебных инстанций.
Сергей Сорокин для Радио Свобода, Сыктывкар.
Гособвинитель Юрий Овчинников, просивший для Григория Чекалина куда более серьезного наказания, в целом приговором доволен. У него не было никаких сомнений в виновности своего бывшего коллеги.
Вина доказана, установлена и решением суда в отношении Курявина Перстелева и доказательством, которым сторона обвинения представляла в суде.
Сам Григорий Чекалин вынесенный ему приговор назвал курсовой работой троечника и заявил, что непременно его обжалует.
Абсолютно немотивированный, высосанный из пальца обвинительный приговор, который я знал, что будет, но я не думал, что будет реальное лишение свободы. А если не сам приговор и то, что в нем изложил у нас уважаемый судья, который рассматривал дело, то это очень некачественная курсовая работа студента третьего курса по уголовному процессу. Троечная, я бы сказал. Все то, что мы исследовали в суде по моему делу, не нашло своего отражения в этом приговоре. Как захотел, так и написал. Бояться не вынести обвинительный приговор или вынести постановление о прекращении моего дела, потому что понимаю, что в любом случае все это скажется на пересмотре дела по Красилеву-Куляльну.
Адвокат Григория Чекалина Роман Карпинский обвинение, предъявленное бывшему зампрокурора, называет неконкретным и нарушающим право на защиту, а уголовное преследование своего подзащитного местью со стороны следователей и прокуратуры за то, что Чекалин не побоялся разоблачить нарушение коллег.
Дело с самого начала носило явно заказной характер и, на мой взгляд, очевидно, являлась местью системы, местью со стороны бывших коллег Чекалина за его вот этот поступок, связанный с дачей показаний по делу о пассаже. По обвинению Чекалина допущено очевидное нарушение конвенции защиты прав человека и основных свобод. В первую очередь нарушение заключается в том, что обвинение, которое предъявлено Чекалину, оно не конкретизировано. Он обвинялся в том, что он дал заведомо ложные показания, выступая в качестве свидетеля по делу о поджоге пассажа. Но в обвинении содержится пересказ его показаний с комментариями и с оценками обвинения. Но это как если бы, например, к средству массовой информации был предъявлен бы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации со стороны какого-то лица. И в этом иске не было бы ни одной цитаты из, допустим, той статьи, которая вот являлась предметом этого иска. Просто человек бы сказал, я считаю, что средство массовой информации, публикации сведения нарушило те или иные мои права. Здесь то же самое. Ни одной цитаты нет, и тем не менее Чекалина осуждают.
Единственным представителем власти, всерьез заинтересовавшимся фактами, изложенными в видеообращении Чекалина, стал депутат Государственной Думы России, член комиссии по законодательному обеспечению противодействия коррупции Александр Куликов. Он даже посвятил этому вопросу свое выступление на одном из недавних пленарных заседаний парламента. Александр Куликов убежден, правоохранительные органы Республики Коми не хотят разбираться в обстоятельствах дела о поджоге.
Мне чрезвычайно больно, что за 2010 год, несмотря на то, что у местных правоохранителей, имеется в Республике Коми, были возможности объективно еще раз исследовать то, что сделали их коллеги Следственного комитета, милиции, там, допустим, прокуратуры, вместо этого занялись отписками по ряду обращений, в том числе и моих, или просто не реагировали на их обращения. Мне жаль, что соответственно, должностные лица не приняли необходимых мер для того, чтобы исследовать хотя бы в минимуме доводы Чекалин, которые он приводил, минимуме доводы службы ФСБ, которые приводили ее сотрудники по республике Коми, там Пьяков и другие его коллеги.
Александр Дмитриевич, ну а вы-то сами как считаете, действительно ли, как утверждает Чекалин, невиновных приговорили к пожизненному лишению свободы?
Уже хорошо знаю это дело, знаю материалы. Я вижу, что тут очень много фактических данных, которые остались неисследованными, которые могли бы, если бы их исследовали, может быть, по-иному оценить степень участия и Пулялина, и Коростелева, и Чекалина, и Евсеева, и дать соответствующую иную правовую оценку их действиям. Я не утверждаю, виновный, невиновный Коростелев, пусть Пулялин. Я утверждаю, что есть много фактов, которые ставят под сомнение обоснованность выводов следствия и суда в отношении этих людей.
До вступления приговора в отношении Григория Чекалина в силу он останется на свободе. И в случае, если и вышестоящие инстанции поддержат решение Сыктывкарского городского суда, бывший прокурор будет обязан самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Так случилось, что вся первая половина программы «Время свободы» сегодня посвящена фактически состоянию российской судебной системы. Так сошлись темы. Ученый Игорь Сутягин, обвиненный в шпионаже и высланный в Англию после 11 лет лишения свободы, ответил на вопросы читателей сайта «Радио Свобода», свободанews.ru в онлайн-режиме. Сутягин сообщил о том, что в архангельских колониях у заключенных отбирают теплые вещи, и отметил, что в официальных бумагах по сей день он числится находящимся за решеткой. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Сравнивая холода в Лондоне, Москве и Архангельске, бывший сотрудник Института США и Канады поднимает очень важную тему о том, как в условиях суровой северной зимы выживают заключенные.
В бараках крайнего, моего четвертого по счету лагеря в Холмогорах, было откровенно холодно. Осужденным по нормам вещевого довольствия положены два одеяла. Одно совсем мало отличающееся от простыни, летнее, другое подобно покрывалу пледу, которым у нас раньше застилали кровати после их заправки на день. Но второе никогда не выдается, а найдут – отбирается.
Правозащитные организации уже не раз поднимали вопрос об обеспечении теплыми вещами людей, отбывающих сроки заключения в условиях суровых холодов. Однако пока все решается на уровне начальников отдельных колоний. Член Московской хельсинской группы Валерий Борщев считает, что в этом вопросе необходима централизация.
Условия региона, климатические условия необходимы учитывать для того, что должен иметь заключенный. Действительно, колонии имеют право выбирать собственную форму. За ними такой порядок установлен. Пользуясь этим правом, я знаю, что в многих колониях действительно относятся достаточно либерально и разрешают заключенным, я знаю, вот по Красноярску, и мне рассказывали, что, в общем-то, там заключенным разрешают надевать теплые вещи. Но, увы, это не общее правило. Я думаю, это проблема, которая должна быть решена в СИНом централизованно. В тех регионах, где низкие температуры, все. Я это расцениваю как нарушение прав человека, потому что, в общем-то, в условиях суровых климатических условий лишить человека на теплую одежду, это значит подвергать опасности его здоровья.
Сотрудник Института США и Канады Игорь Сутягин был обвинен в шпионаже. После 11 лет лагерей, летом этого года, в разгар шпионского скандала, Сутягина неожиданно обменяли на агентов российских спецслужб и выслали в Англию. Как утверждает в блоге сам Сутягин, он до сих пор числится заключенным.
В официальном ответе из подразделения ФСИН моему адвокату сообщено, что СИЗО Лефортово я не покидал. То есть и по сей день в официальных бумагах числюсь находящимся за решеткой. Мой паспорт, как я тут выяснил в службе автоматической проверки действительности паспортов граждан, в списке выданных паспортов не числится.
После шпионского скандала и странного обмена вопросов по делу Сутягина не стало меньше. Среди тех, которые задавали на сайте «Радио Свобода» Игорю Сутягину, если Сутягин не шпион, то почему именно его американцы согласились обменять на российских разведчиков? По словам адвоката Игоря Сутягина Анны Ставицкой, вся эта история красноречиво показывает, что на сегодняшний день простые российские граждане не могут рассчитывать на честное следствие и справедливый суд.
На мой взгляд, дело Игоря Сутягина достаточно красноречиво показывает, насколько наш человек в нашем так называемом правовом государстве беззащитен. Если говорить про дело Игоря Сутягина, то сначала его захотели, осудили. Потом не захотели, его не выпускали условно-досрочно из мест лишения свободы. А затем захотели, отдали на территорию другого государства по так называемому обмену. Меня, как адвоката, постоянно спрашивают, если Сутягина отдали по такому обмену, то это означает, что он шпион, потому что зачем же американцам забирать человека, который не имеет никакого отношения к их спецслужбам. Но вы знаете, мне кажется, что в этом деле необходимо задавать совершенно другие вопросы. В частности, если Сутягин шпион, то зачем необходимо было, во-первых, распускать коллегию присяжных заседателей, которая хотела Сутягина оправдать, полгода собирать другую коллегию, в которую методом случайной выборки, в кавычках, почему-то оказались представители спецслужб, и которые Игоря Сутягина осудили единогласно. Если Сутягин действительно совершал это ужасное преступление государственной измены, то почему сторона обвинения не могла это доказать в честном суде? Я вам отвечу почему. Потому что Сутягин не шпион, и доказательств о том, что он совершил это преступление, в деле нет.
В режиме онлайн Игорь Сутягин закончил отвечать на вопросы читателей сайта «Радио Свобода» еще накануне вечером. Однако на этом общение не прекратилось. Вопросы продолжают поступать, а Сутягин по мере возможности будет на них отвечать. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 3 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. В Киеве разгромлен палаточный лагерь предпринимателей, которые протестовали против налогового кодекса Украины. Завершатся ли теперь эти протесты? Каковы политические последствия налогового конфликта для Украины? В России обсуждают решение ФИФА предоставить стране право проведения футбольного чемпионата мира 2018 года. Для кого этого решение – великая победа, для кого – великий стыд. Ученые обнаружили новую форму жизни на Земле, в щелочной среде. Об этом мы расскажем после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главная тема дня.
Бывшего прокурора Григория Чекалина наказали колонией поселения.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Волчек. Чего стоит российский букер?
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева. Почему не приватизируют ВГТРК?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
На одном сайте я познакомилась с одним парнем. Он был просто великолепен. Мы с ним долго общались, и он засыпал меня всякими милыми словами.
Поверх барьеров 20-летние москвичи.
Я прогнала его, потому что поняла, он оказался ужасным, как и все мужики.
Несколько лет назад связался с пацанами на районе, стал панком. Они зовут меня Пепельницей.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибыл с необъявленным визитом в Кабул. Его самолет приземлился на авиабазе «Баграм» под Кабулом, где дислоцируются американские военные. В больнице подмосковных Химок сегодня скончался главный редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров. Как сообщила «Радио Свобода», председатель городского комитета спасения Надежда Хорошилова, причина смерти пока неизвестна. В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня похоронена поэт Белла Ахмадулина. Суд в Сыктывкаре приговорил бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина к 1,5 годам колонии поселения. Его обвинили в заведомо ложных показаниях по делу о поджоге Ухтинского торгового центра в 2005 году. Тогда погибли 25 человек. Президент Украины Виктор Янукович подписал сегодня новую редакцию налогового кодекса со своими поправками, которые в четверг одобрила Верховная Рада. Президент Киргизии Роза Атунбаева начала консультации со всеми 5 парламентскими партиями о создании правящей коалиции. Россия передала Польше очередную партию рассекреченных документов по делу о расстреле польских военных под Катынью в 1940 году. Не менее 16 человек погибли, десятки ранены в результате столкновения 2 автобусов с паломниками на юге Ирака. Южная Корея жестко отреагирует на любые новые провокации со стороны КНДР, заявил новый министр обороны Южной Кореи Ким Хван Чин. В столице Бахрейна начинает работу форум «Манамский диалог», посвященный безопасности на Ближнем Востоке. В открытии форума участвует госсекретарь США Хиллари Клинтон. Сайт WikiLeaks перешел на другой доменный адрес в интернете. Отныне он базируется в Швейцарии. Ранее WikiLeaks был лишен домена, предоставленного американским провайдером.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 3 декабря. Президент Украины Виктор Янукович подписал сегодня новую редакцию налогового кодекса со своими поправками, которые в четверг одобрила Верховная Рада. А рано утром в центре Киева снесен палаточный городок предпринимателей, выступающих против налоговой реформы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Новая редакция налогового кодекса, как и настаивали предприниматели, предусматривает сохранение действующей упрощенной системы налогообложения, однако в этом документе не учтены многие другие их претензии. Часть представителей малого и среднего бизнеса заявили, что их не устраивают принятые парламентом президентские поправки к кодексу, и они намерены продолжить акцию протеста. Около 200 протестующих решили остаться на ночь в палаточном городке на Майдане Незалежности. Рано утром в сопровождении милиционеров в городке, рассказывают его активисты, появился судебный исполнитель.
Пришел судебный исполнитель, зачитал решение суда и начали хамско, варварски ломать, крушить и увозить.
Раздались сильные крики. Поднимайтесь на выход. У меня перелом позвоночника, меня пинками выкинули за палатку, не дали взять ни вещи, ничего. Пострадали многие.
При поддержке не менее 1500 милиционеров и спецназа МВД представители коммунальных служб разобрали сцену и палатки и увезли их на грузовиках. Стражи порядка опровергли информацию об избиении и задержании противников налоговой реформы. Милиция заявила, что обеспечивала выполнение судебного постановления о запрете проведения каких-либо акций на Майдане, а также решение городских властей о подготовке центра города к новогодним праздникам. Как вполне законное действие правоохранительных органов квалифицировал президент Виктор Янукович. А один из главных оппонентов власти, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, назвала снос палаточного городка надругательством над гражданами и демократией. О новой редакции налогового кодекса говорит соратница Тимошенко, глава парламентского комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталья Королевская.
Новый налоговый кодекс – это власть купила себе билет на войну, и война эта начнется после вступления данного налогового кодекса в силу. Мы однозначно настаивали и сегодня настаиваем на том, что сама философия налогового кодекса не соответствует реалиям. Философия построена на том, что богатые и всемогущие будут жить за счет бедных и бесправных, потому что масса коррупционных схем остается в налоговом кодексе, остается возможность ухода от налогообложения, остаются возможности стимулов для крупного бизнеса и выданы подачки мелкому бизнесу, это те подачки, которые отвоевали ценой Майдана. Конечно, этот системный документ является сегодня полной профанацией налоговой реформы.
Только детально изучив принятые Радой изменения к налоговому кодексу, предприниматели осознали, что власть их обманула, констатирует один из организаторов протеста на Майдане Юрий Якименко.
Поправки президента, когда я читал их, у меня в душе зародилось чувство гордости, что у нас есть президент. Но общее мнение Майдана, когда произошло это, что нас кинули, никакого вето нет. Все остальное это спектакль, который был разыгран в Верховной Раде.
6 декабря предприниматели со всей Украины, несмотря на судебный запрет, вновь собираются выйти на столичный Майдан и в этот раз приглашают присоединиться к ним политические партии, которые готовы отстаивать демократию на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Для нейтрализации протестов недовольных предпринимателей, отмечают наблюдатели на Украине, власть использовала несколько тактических ходов. Президент Янукович вроде бы пошел навстречу мелкому и среднему бизнесу, заставив Верховную Раду внести непринципиальные изменения в налоговый кодекс. А теперь центр Киева блокирован усиленными милицейскими патрулями. О последствиях проблемы налогового кодекса для развития общественных процессов на Украине я беседую с независимым киевским политологом Виктором Неваженко.
Там внутри налогового кодекса есть сумасшедшие диктаторские полномочия для налоговой, которые создают колоссальную перспективу для вседозволенности и вторичной коррупции. Поэтому этот налоговый кодекс может аукнуться уже где-то весной, когда появятся первые 10 тысяч пострадавших от этого налогового кодекса. Вот в чем дело. Реально налоговая инспекция и так дожимала любого бизнесмена, как хотела, и суды его не прикрывали, если у него не было защиты там в вышестоящих органах. Но когда это сведено в виде единого кодекса, а кодекс и тем отличается, что это не совокупность там нормативных документов из разных министерств в разное время, то, конечно же, он имеет тогда уже такой символический агрессивный характер.
Верно, я понимаю, что власть в целом выиграла этот этап противостояния с бизнесменами, с предпринимателями, с теми, кто был недоволен. Янукович совершил такой маневр, вроде бы пошел на уступки тем, кто стоял на площади. С другой стороны, изменения не столь значительные, что можно было говорить о коренной переработке документа.
Наверное, и власть, конечно, скажем так, на полную катушку воспользовалась как политической тактикой. Видите, сначала попить чаек с протестующими, потом как бы сделать вето, а потом, как ни в чем не бывало, уже взять их разогнать 4 часа ночи с использованием 1500 вооруженных милиционеров и спецназовцев. Власть выиграла, но средствами очень жесткими.
А почему оппозиция не смогла воспользоваться этой ситуацией? Почему ни один из оппозиционных лидеров не смог или не захотел возглавить этот протест?
Оппозиция все-таки у нас формировалась как часть власти. То есть сегодня мы оппозиция, а завтра мы точно у власти. Это сильно расслабляет оппозиционеров. Оппозиция, она умеет хорошо делать выборы. Оппозиция, в общем-то, работает в телевизионном формате, со средством массовой информации, но не с улицы. Если нету 15 телекамер, то, как правило, никакой оппозиционер не полезет вам и не будет сражаться или помогать протестующим. Выборы, которые так легко власть выиграла и привели к обострению вот Майдана. То есть, если раньше все вот эти требования к налоговому кодексу, к улучшению труда или там где ценностям демократии были частью игры под названием выборы, местные или президентские, или парламентские, то сейчас выборы не выполнили свою функцию источника снятия социального и политического напряжения. Поэтому это напряжение вылилось на улицу. С одной стороны, партия региона полностью контролирует как бы облсоветы, горсоветы и существует жесткая вертикаль, а с другой стороны, в 20 областях страны люди вышли на свои маленькие майданы с акциями протеста, не соорганизовываясь друг с другом.
Ну вот, Виктор, на понедельник назначена новая акция неповиновения, общеукраинская. Есть какие-то перспективы нового этапа вот этих протестов или нет?
Да, я думаю, да. Майдан сформировался, и теперь это будет постоянно действующая площадка для всех видов протеста. Вот в чем дело. Любых, от экологических, демократических, антикриминальных или политических, или экономических.
Но не может же быть какое-то броновское движение просто или саморегулирующаяся система. Кто-то должен это организовывать все время. Неужели общественная активность в Украине так велика сейчас, что возможно, чтобы не было этого единой организованной силы и постоянно этот Майдан работал как такой гайд-парк бесконечный?
Будет затухать, а потом опять появляться, затухать и опять появляться. А на каком-то этапе произойдет самоорганизация, это естественно. Но пока ее просто нету. Это точно нету. Я наблюдал за это постоянно. Я видел, что это просто действительно выброс протестных настроений в форме Майдана, но которые, в общем-то, пытались использовать и власть, и старая оппозиция, и ни те, ни другие не сумели, грубо говоря, воспользоваться Майданом. Разве что внутри правящей элиты Майдан-2 вот этот будет использован для выяснения отношений с друг другом там. Ну, то есть, кто больше виноват, кто подставил президента и так далее.
Как-то изменились отношения внутри группировки Януковича, так ее назовем. Есть ли какие-то или выявились ли какие-то существенные расхождения между президентом, собственно, и, скажем, правительством, и премьер-министром Азаровым, который и был, собственно, посажен Януковичем на эту должность?
Нет, нет. Скорее другое. Внутри нового правящего класса, вот донецких политиков, появилось ощущение того, что они могут что-то делать, а кто-то в последний момент возьмет это и отменит за их счет. Следующий кодекс пенсионный надо принимать, а депутаты говорят, ну а где гарантия, что с нами точно так же не поступят, вот неприлично. Мы приняли его в жесткой вульгарной форме, не обращая внимания на протесты оппозиции, нарушая регламент, А завтра президент возьмет и отменит этот кодекс. Следующий кодекс есть земельный, который вообще, в общем-то, может затронуть очень серьезные социальные и классовые проблемы. Вот это возникло, что никто не знает, существует ли какой-то общий план. Эти кодексы — это часть реформы или это просто, так сказать, работа кабмина?
А если я скажу, что этот кодекс — это средство, которым Виктор Янукович и его группировка будет расплачиваться с крупными предпринимателями, олигархами, которые привели их к власти? Говорили ведь открыто, что способ заполнения бюджета, латание дыр и с расчета с теми людьми, которые вложились в избирательную кампанию партии Януковича, вот как раз это и есть налоговый кодекс. Это правда?
Скорее всего, все-таки перераспределение собственности и финансовых потоков от одних к группе победителей. Еще жестче, я бы сказал, а не просто расплачиваться. То есть это одновременно кодекс и сформированная репрессивно-налоговая машина позволяет легко лишать собственности любого бизнесмена.
Если я так скажу, власть выиграла, народ проиграл. Это очень грубо звучит или нет?
Нет, все правильно, да. Но теперь все зависит от светлопамятности тех и других.
Виктор Небоженко, киевский политический эксперт, о сиюминутном политическом моменте на Украине.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 3 декабря. В России активно обсуждают и комментируют решение ФИФА о предоставлении стране право провести в 2018 году чемпионат мира по футболу. Преобладающее настроение на телевизионном экране – это полный восторг и ощущение победы. В обществе, впрочем, хватает и критических голосов. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2018 года обойдется России более чем в 50 миллиардов долларов. Для сравнения, на подготовку к Олимпиаде Россия потратит около 30 миллиардов долларов, из которых более половины выделяет федеральный бюджет. 2 декабря премьер-министр Путин оценил затраты на подготовку к чемпионату мира гораздо скромнее – в 300 миллиардов рублей, то есть в 10 миллиардов долларов. При этом гарантировал полнейшую финансовую надежность мероприятия, напомнив про третьи в мире по величине золотые запасы и растущую на 4% в год экономику. Российское правительство, чтобы минимизировать государственные расходы, планирует привлечь бизнес. В экономической целесообразности проведения в России чемпионата мира сомневаются многие. Среди них спортивный журналист Игорь Сисуненко.
Я только с чисто экономической точки зрения. Я считаю, когда страна пребывает в такой тяжелейшей, так сказать, ситуации, экономической. Народ живет тяжко, зарплаты низкие, все такое, тратит такое громадное количество денег, после того, как мы уже все повесили на шею одну заботу, я имею в виду зимнюю Олимпиаду в тропиках, так вешать себе это еще, это не совсем осмотреть. Все было сделано не без иронии, естественно, приехали туда в Сюрих и Водянова модель, и прыгунья с шестом, это самое, и Синбаева, и кого там только не было, и Гергиев вообще, восхитительно, делегация чудесная. Так что я отношусь скептически, но я не... Что сейчас, пусть драки махать кулаками. Вы выиграли, те, кто эту идею отстаивал, и ветром паруса.
Практика проведения чемпионатов мира не дает однозначного ответа на вопрос, так же они выгодны принимающей стороне с коммерческой точки зрения, как с имиджевой. По официальной версии правительства ЮАР, чемпионат мира 2010 года принес Южной Африке прибыль. Но, как пишет Коммерсант, чиновники в ЮАР утверждали, что на подготовку к нему ушло 3,5 миллиарда, тогда как эксперты оценивали траты в 5-9 миллиардов евро. Премьер-министр Путин пообещал России и миру новую большую спортивную стройку.
Стадион в Москве, Лужники, это московский. Значит, второй стадион в Москве, Спартак, будет построен за счет Лукойла. Еще один стадион в Москве, Динамо, за счет банка ВТБ. В Казани мы строим в связи с подготовкой к Универсиаде. В Сочи мы строим в связи с подготовкой к Олимпийским играм. А в Петербурге строит «Газпром». Ну, нам осталось еще несколько стадионов к этому присовокупить. И будет полная, полноценная, нужная нам для проведения первенства мира картина.
Идею победить на домашнем чемпионате разделяют многие футбольные специалисты, говорит тренер молодежной сборной России по футболу Андрей Талалаев.
Я все время разделяю профессиональную уверенность и постановка целей глобальных. Это два разных понятия, но одно без другого существовать не может. С точки зрения профессионального понимания сегодня вопроса, мне кажется, что мы движемся в верном направлении. То есть у нас существует прогресс как в юношеском футболе, так и в футболе высших достижений. С точки зрения постановки глобальной задачи, мне кажется, и Сергей Александрович Фурсенко уже заявлениями, которые делал в «Зените», и фактами, которые потом свершаются, наверное, убедил нас в состоятельности этих заявлений. Принятие решений то же самое, мне кажется, там переход на осень-весна. Пусть и такое немножко спорное решение на сегодняшний момент, но мне кажется, оно как раз было построено на вот уверенности в том, что мы примем серьезнейший форум в ближайшее время, потому что строительство инфраструктуры, которая так необходима для успеха этого проекта «Осень-весна», оно напрямую связано как раз, мне кажется, с чемпионатом мира. И более ускоренными темпами это пойдет процесс. Что касается наличия профессиональных футболистов топ-уровня, на сегодня, конечно, кажется это утверждение немножко преждевременным. Но не ставя глобальные цели, их достичь невозможно. Мне кажется, что пример вот той молодежи, которая заявляет о себе, четверка уже играет в топовом чемпионате в английском, людей, которые сумели доказать многое в Голландии и Австрии, сотку самых перспективных футболистов вошло 4 российских футболиста, это уже немало. Опять же, мне кажется, неоспоримо то, что молодежный юношеский футбол прогрессирует у нас в стране за последние там 4-5 лет.
Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о ярких газетных публикациях. И следующий материал продолжает тему, начатую коллегой Куравским. Британская пресса широко освещает вчерашнюю победу России и поражение Британии в соревновании на проведение первенства мира по футболу 2018 года и комментирует деятельность ФИФА еще и в том, в связи с тем, что разыгрывалось также, где будет пройдет первенство мира 2022 года. Это право получил Катар. Обзор прессы подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В целом, британская пресса резко критикует решение ФИФА избрать Россию местом проведения первенства мира по футболу, но еще более резко критикует процедуру тайного голосования в исполкоме этой организации. Так, популярная Daily Mail приводит слова главы британской делегации в Цюрихе Энди Энсона, заявившего после поражения Британии, что отныне мы не будем претендовать на проведение первенства мира до тех пор, пока ФИФА радикально не реформирует процесс голосования. Только 22 из 208 национальных футбольных ассоциаций, входящих в ФИФА, пишет газета, участвуют в голосовании, а результаты индивидуального голосования держатся в секрете. Daily Mail отмечает, что российская делегация знала о своей победе за сутки до официального объявления результатов. Российский официальный представитель Алексей Сорокин был так уверен в победе, сообщает Daily Mail, что еще во вторник сказал британской делегации, что у его страны есть достаточно голосов, чтобы обеспечить победу. На Даунинг-стрит, пишет газета, не скрывают свой гнев и разочарование, и у Дэвида Кэмерона нет планов лично поздравить Владимира Путина с победой. Далее Daily Mail отмечает, что сомнительное решение ФИФА вновь вызывает подозрение в том, что процесс голосования в ней коррумпирован и что ведущая спортивная организация попросту была соблазнена миллиардами долларов богатых энергодобывающих стран. А это значит, заключает газета, что у Британии с самого начала не было никаких шансов на победу. Особенно это очевидно, по мнению Daily Mail, на фоне получения Катаром права на проведение чемпионата мира в 2022 году. Эта пустынная страна, пишет издание, никогда не могла даже одолеть квалификационный барьер на участие в первенстве мира. И при этом в Цюрихе она обошла такие страны, как Австралия, США и Япония с Южной Кореей. Газета «Гардиан» считает, что одной из причин поражения Британии в борьбе за проведение первенства мира были разоблачительные материалы в британских СМИ по поводу коррумпированности ФИФА. Газета называет разоблачительную статью в «Санди Таймс», которая привела к отстранению 6 членов исполкома ФИФА до окончания расследования, и недавнюю программу телевидения BBC в рамках популярной передачи «Панорама», в которой рассказывалось о журналистском расследовании сомнений сделок еще четверых членов исполнительного комитета ФИФА. Газета цитирует слова британского представителя в исполкоме ФИФА Джеффа Томпсона, которому Британия обязана одним из двух поданных за нее голосов. Второй голос принадлежал представителю Японии Джунджи Огуре. «Для меня, — говорит Томпсон, — самым большим разочарованием было то, что нас отвергли, несмотря на то, что у нас были самые лучшие технические обоснования проведения чемпионата и самые лучшие экономические условия и, как мне все говорят, говорили, самая лучшая презентация заявки. Известный британский футбольный комментатор Нил Костас в ярости.
Если документальные факты и несколько газетных статей задели этих людей в ФИФА, боящихся света, поскольку им есть что скрывать, повлияли на результаты голосования, то это позорный процесс. В нашей стране у нас свободная пресса. О каких правах свободной прессы в России можно говорить? Об этом бессмысленно даже упоминать. Невозможно, чтобы пресса могла влиять на результаты голосования. Все разговоры о якобы повлиявших на голосование материалах британской прессы позорны. Я горд тем, что у нас пресса свободна, и тем, что у нас люди, и я в том числе, могут свободно высказывать свое мнение. Я горд теми комментариями, которые появились сегодня в наших газетах и которые критикуют этот абсолютно безобразный скандал. Если вчера нас отвергли, то должен сказать, что и мы их отвергаем.
Газета Daily Telegraph называет поражение Британии в Цюрихе катастрофическим и цитирует мэра Лондона Бориса Джонсона, заявившего, что ФИФА не может далее существовать в своем нынешнем виде. Газета отмечает, что избрание России и успех Катара в Цюрихе, стран с самыми крупными бюджетами и минимальными техническими возможностями, порождает вопросы об истинной подоплеке этих решений. Орган британских деловых кругов, газета Financial Times, так утешает британскую общественность. На самом деле в Цюрихе на кону был еще один приз, который можно назвать честностью, свойственной нашему футболу, и она оставалась его сущностью в момент оглашения результатов голосования. Английская делегация, пишет газета, могла возвратиться домой без страхов и упреков, и когда пыль от этих решений уляжется, то чистыми руками она может помочь выставить в самом ярком свете скаридность и цинизм ФИФА. Организация первенства мира – это огромная честь, но мы не должны добиваться ее любой ценой, заключает газета. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Ученые НАСА обнаружили новую форму жизни. В ядовитой среде озера Моно в Калифорнии обитает бактерия, в клеточной структуре которой, как оказалось, используется мышьяк. Находка меняет представление о том, какое может быть разнообразие жизни на нашей планете и вне ее. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Слухи, домыслы, разговоры о маленьких зеленых человечках и фотографии ИТ, инопланетянина из одноименного фильма, предшествовали вчерашней пресс-конференции Американского космического агентства НАСА, посвященной научному открытию, которое, как было загадочно сказано в пресс-релизе, окажет влияние на поиски свидетельств внеземной жизни. Открытие, однако, касается жизни на Земле и очень необычной. Бактерия GFAJ-1, существующая только в насыщенном мышьяком озере Моно в Калифорнии, адаптировалась к ядовитой среде и даже начала процветать. Группа ученых НАСА выяснила, что бактерии не только используют для жизни мышьяк, который считается ядовитым для всех живых существ, но и фактически интегрировала его в структуру ДНК и в базовые части клеток. В микроорганизме мышьяк заменил фосфор, один из ключевых компонентов клеточной структуры во всех известных формах жизни. Мышьяколюбивая бактерия была обнаружена 2 года назад, но ее уникальные свойства, способность использовать мышьяк как материал для ДНК, были доказаны только что. По мнению специалистов, это меняет представление о необходимых условиях существования живого. До сих пор считалось, что клеточная структура всех живых существ основывается на комбинации 6 химических элементов, и мышьяк не входил в их число. Эксперты подчеркивают, что обнаружение нового типа клеточной архитектуры открывает новые горизонты и для поисков внеземной жизни. До сих пор исследования в этой области заключались в основном в поиске планет с условиями, чем-то сходными с земными. Теперь, возможно, возможности поисков могут быть расширены. Кто-то из энтузиастов обещает в Твиттере отпраздновать научное открытие бокалом мышьяка со льдом. Кто-то признает, что результаты исследования могут разочаровать публику, ждущую обнаружения. размножения маленьких зеленых человечков. В пятницу статья о бактерии GFAJ1 опубликована в журнале Science.
Валентин Барышников, а сейчас в эфире Радио Свобода сотрудник НАСА Фелиса Вулф-Саймон, занимающийся астробиологическими исследованиями и руководитель группы, открывшей новую форму жизни.
Бактерия действует иным образом. Она ответила на вопрос о возможности существования совсем другой формы жизни. Какие еще вопросы мы можем задать? Это даст нам представление о жизни на нашей собственной планете и поможет нам получить представление о жизни, которую мы однажды найдем в других местах во Вселенной.
Говорит Льюис Дартнелл, астробиолог из Центра планетарных исследований Университетского колледжа Лондона.
Все, что мы знали до сих пор о жизни, это то, что она использует такие элементы, как углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор, что жизнь, в общем, является комбинацией этих элементов, соединенных в большие сложные молекулы. Так что обнаружение бактерий, которая может начать заменять фосфор на мышьяк, очень волнующее открытие. Это начинает менять основы биохимии, строительных блоков жизни, как мы ее понимаем.
Сара Сигер, профессор Массачусетского технологического института, изучающая пригодность других планет для существования жизни.
Это открывает огромные возможности для того, чтобы попытаться представить, какие другие формы жизни могут существовать вне Земли. Мы любим размышлять о возможности жизни на Марсе, на спутнике Сатурна Титания и повсюду на других планетах вне нашей Солнечной системы. Но это открытие действительно дает нам возможность думать более широко.
Говорит Филипп Плейт, автор блога «Плохая астрономия» на сайте американского научно-популярного журнала Discover.
Если бактерия может заменять один элемент, необходимый для жизни, на другой, токсичный, это действительно круто, но по сравнению с обнаружением ИТ, эта находка многим людям может показаться разочаровывающей.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 3 декабря подготовил мой коллега Валентин Барышников, было такое количество американских и британских ученых, что их имена до конца программы я, к сожалению, перечислить не успею. Ученые НАСА обнаружили новую форму жизни. В ядовитой среде озера Моно в Калифорнии обитает бактерия, в клеточной структуре которой, как оказалось, используется мышьяк. Так обстояли дела в пятницу 3 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. Напомню, что на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего вам доброго и спокойных выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нашей страны есть все для того, чтобы провести чемпионат.
Правительство Израиля обратилось к ряду стран с просьбой...
Протестующие заявили, что их не устраивает решение парламента.
Приговор, так скажу, абсолютно немотивированный и высосанный.
Депутаты и противники отмены выборов накануне подвергались давлению чиновников. Поэтому они перед сессией отключили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.